Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 21 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией, подписывайтесь на наш канал, если у вас работает Ютуб, конечно. И в также трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. Во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM. Это наше сообщество. В ВК-видео по запросу «Говорит Москва» тоже спокойно находит. Так, Алексей здесь, 506-й, Миша Николаев тут в рифму сообщения мне присылает всякие разные забавные. Так, это уж про поликлиники. Ну ладно, присоединяйтесь. Да, так я вам скажу, конечно, с новостюшками напряги, мягко говоря. Практически, из нового вообще ничего. Да? Ничего нового вообще с вчерашнего дня не произошло. Несколько там высказываний есть достаточно интересных. И, в принципе, все. Кроме этих высказываний. При том, что... все высказывания на те же самые темы, по факту продолжая наши с вами дискуссии на протяжении вот последних двух недель, которые мы ведем. Информационная прокрастинация, пишет Виталий Фили. Ну, что-то типа того, да. Поклон османам. Это тебе вот тут, Виталий Фили. Поклон османам. Значит, а именно, что у нас, значит, по Курской области из нового? Интересное было высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева, хотя, на мой взгляд, он немножечко запоздал со своим этим постом по поводу того, что никаких переговоров быть не может после вот этой вот курской истории, которую сотворила Украина. Ну, это он вот уже в подтверждение многократно произнесенных слов, которые были произнесены и на уровне там Министерства иностранных дел, и в Государственной Думе, и где только, короче, кто только не произносил это про переговоры. Вот теперь еще и Дмитрий Анатольевич произнес в очередной раз. Что он сказал? Ранее ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму, с неясными перспективами и последствиями. После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня неуполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все понимают. И пусть не говорят вслух, понимают, что больше никаких, капслоком, переговоров до полного разгрома врага. Так что пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрепанными белесыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории. Это кто вообще? Что за ублюдок? А, ну это этот, это Борис Джонсон, что ли? Ублюдок с растрепанным. Да, это, конечно, Проханов спичрайтер Медведева, пишет офицер Лаоса. Я не знаю, кто его спичрайтер, но это... Я подозреваю, что нет у него спичрайтера, честно вам скажу. Мне кажется, что это в чистом виде вот он сам ведет. Ну, потому что это слишком хорошо как-то. Это сарказм. Не, я понимаю, что это сарказм, но все-таки многие говорят о том, что кто-то ведет телеграм-канал за Медведева. Я думаю, что так нельзя, честно говоря, вести канал, как его ведет Дмитрий Анатольевич. Только сам может. Значит, его страна сделала много хуже подопечной им территории бывшей Украины. Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники, радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные страдострастно целуют и целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов своих англосаксонских хозяев. Вот такой вот пост. Ну, не, мощно, мощно. Ублюдок, мать твою, иди сюда, ну давай, иди сюда. Ну да, да, не, слог прекрасный, мысль, в принципе, все та же самая. Прям Дугин, пишет Виталий Фили. Мне кажется, жестче. Александр Гельевич, примерно та же риторика у Александра Гельевича, только она не приправлена вот этими вот интересными всякими эпитетами, книжки выписать. Ну да, ну в общем, это вот было высказывание Дмитрия Анатольевича, которое в очередной раз подтверждает тезис про то, что переговоров нет. Мне кажется, самое важное вот из этого его поста, это ранее ненужные переговоры о мире. Вот слово «ненужные» мне здесь нравится. То есть речь идет о том, что переговоры навязывались как Украине, так и нам. И мне кажется, что ненужные в первую очередь именно для нас эти самые переговоры. Потому что я буду стоять на своем. Мне кажется, что Украине очень выгодны были бы любые переговоры. Вот чем раньше, тем лучше, Украине было бы выгоднее. Потому что если бы они согласились на то, что им предлагали в Стамбуле в 22-м году, они бы вообще сейчас прекрасно себя чувствовали. Нынешние условия будут сильно хуже, чем то, что было в Стамбуле. И с каждым днем эти условия все хуже. Поэтому я считаю, что Украине как раз выгодно. Именно как государству, как гражданам Украины. Не как власти, которая там стоит сейчас, сидит на своих тронах. А вот как государству выгодно. Понятное дело, что Зеленскому любые переговоры невыгодны. Ему надо все это дотягивать до последнего. Потому что как только произойдут какие-то переговоры, ему придется избираться, может быть, там на каких-то выборах. Я думаю, что он даже до этих выборов и не доковыляет. Я думаю, что он будет замочен сильно раньше. Ну, так-то да. Были бы выгодно, давно провели, пишет Вадим. Так здесь разговор-то о другом. Им было выгодно. А ну, хорошо, давайте. Если вы считаете, что им невыгодны переговоры, какая выгода тогда у них? У Украины, вот, от отсутствия переговоров. Моя логика простая. Чем раньше вы провели эти самые переговоры, если бы вы согласились на изначальные условия, у вас были бы и ваши территории, и огромное количество людей осталось бы в живых, и все было бы в порядке. А сейчас, как минимум, минус несколько областей, и минус, я не знаю, сколько там. Ну, я думаю, что к миллиону, наверное, да, приближается. Не знаю точно, не знаю точно. Но сотни тысяч человек, так точно. Ну, сюда можно, кстати говоря, приплюсовать людей, которые покинули территорию Украины. Я думаю, что 90% тех, кто уехал, они уехали-то навсегда. Они туда возвращаться не собираются ни при каких обстоятельствах. Только если каким-то случайным образом или их где-нибудь поймают, закидают, кинут в какие-нибудь поезда и отправят силком. Так-то они туда возвращаться не собираются. А тогда вообще миллионы людей покинули страну. Если вы со мной не согласны, тогда давайте ваш вариант. Почему им не выгодны переговоры? Почему им нужно продолжать воевать? А вот нам они точно абсолютно не выгодны. Я считаю, что нам они не выгодны, нам выгодно держать полную победу и проводить переговоры только на своих условиях и никак иначе, без каких-либо компромиссов. Поэтому здесь вот ключевая фраза, на мой взгляд, именно про то, что эти переговоры ненужные. Ну и еще было интересное заявление от Аптея Лаудинова, который сказал, что противник занят на данный момент перегруппировкой и выводит часть своих военных из Курской области для того, чтобы подготовиться к следующему удару подобному. Вот это тоже интересная история, что подготовиться к следующему удару. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Вижу, тут просто вы мне звоните, давайте пообщаемся, если вам есть что на это сказать. Добрый вечер.
Да, Георгий, да, добрый вечер, офицер Лаус.
Да, здравствуйте.
Да, по поводу выгоды переговоров, но на самом деле Украина сегодня живет полностью на финансовых влияниях стран Запада, вот, и их экономика, и гражданская в том числе, потому что там много разрушений инфраструктурных. Поэтому это отчасти и экономике выгодно. Но нужно всегда помнить базу, которую сказали и американцы, и англичане, что их главная задача – это истощить Россию, экономику истощить. И они, по сути-то, там, печатают доллары. Ну, так, если я имею в виду. Рассуждать и не несут особо никаких там потерь в этой войне. А погибают русские с обеих сторон. Поэтому тут выгоды очевидны, что переговоры не нужны. Я думаю, что Курская область – это попытка как раз-таки западных стран отложить эти переговоры на несколько лет и продолжить истощать экономику и просто население обеих государств. Как бы вот такая история.
Да, понял, спасибо. Ну, не могу с этим, мягко говоря, согласиться. Много раз уже говорил по поводу переговоров. И их выгода для американцев, на самом деле, с точки зрения каких-то глобальных замыслов, да, может быть, для американцев и выгодна вся вот эта история. Но здесь и сейчас намного выгоднее было бы все это остановить. Переговоры на наших условиях явно лишат их власти в стране, это для них неприемлемо, поэтому так и есть. Но это мы говорим про конкретных людей, про власти. Я-то еще раз говорю про государство, которое еще вроде как существует, про украинское государство. Как государству было бы выгоднее остановиться. К властям нынешним, конечно, никакой выгоды останавливаться нет. Знаете, я вчера посмотрел, послушал несколько, значит, во-первых, украинских, вот прям украинских-украинских. Есть там у них один лысый журналист с именем, который, с фамилией, точнее, которая рифмуется очень хорошо. Вот у него есть какой-то канал, я забыл, как он называется, они там типа стримы ведут. Не только он сам, но еще и какие-то у него есть сотрудники, которые это делают. Это прям вот хохлострим такой, он просто на русском языке, поэтому его удобно смотреть, но вот есть градация чуши. В моем понимании, вот по всем этим стримам есть наши иноагентские помойки, которые прикидываются средствами массовой информации. То есть прям с редакциями, с главным редактором и так далее. Это вот, на мой взгляд, первый этап чуши. Потом есть всякие отдельные иноагенты. Сын собаки, например, или там персонаж, который этих собак очень сильно любит. Вот это следующий уровень. Это уже такие личностные каналы. Отдельные люди, которые вещают о чем-то. Это следующий уровень чуши. А потом есть вот эти вот украинские помойки. Там, конечно, Поливалова прям вот лютая. Знаете, ты это послушаешь, они прям просто в параллельной реальности. Они действительно... Я смотрел видеоролик, где они прикидывали, сколько им нужно... Они собирались к 19 августа брать Москву. На полном серьезе там, то есть это не фигура речи была, а такие, что вот мы смотрим, как там, ну, это старый, соответственно, был, только когда начиналась Курская операция, они на все на это смотрели, говорят, ну, слушайте, такими темпами, значит, с нашим продвижением мы к 19 августа мы будем стоять у ворот Москвы и будем уже начинать атаковать Москву. И это на полном серьезе говорилось, просто чтобы был уровень чуши вам понятен. И вот я, значит, смотрел подобные ресурсы, и там есть один тезис, который меня зацепил. Этот тезис – это то, что главная цель, одна из главных целей Курской операции украинской, это чтобы россияне почувствовали, что война, типа, пришла к ним в дом, почувствовали войну на вкус. Типа вот как мы здесь чувствуем каждый день войну, там все эти воздушные тревоги и так далее, вот также должны типа и россияне почувствовать эту войну на вкус. А я вот этот тезис слышу, и мне кажется, что он звучит очень знакомо, как будто я где-то уже это слышал. И я понял, где я это слышал. Знаете где? В так называемых Z-каналах. Это ведь ровно тот самый тезис, которые самые оголтелые, этих людей называют партией войны. Люди, которые к этой партии войны принадлежат, самые оголтелые из них лета, осени 22-го года говорят именно об этом, что недостаточно русский человек чувствует, что идет на самом деле большая отечественная война. Пьют свои тыквенные латы, сходят на концерты, которые почему-то там не отменяют, на всякие городские мероприятия, которые почему-то проводят. Вместо того, чтобы почувствовать уже наконец-то, что все серьезно, и встать там на защиту Отечества. Ну, такая, да, такие тезисы. И вдруг, спустя там 2,5 года, к этому приходят сами украинцы. И главное... играют на пользу этим самым Z-каналам и, значит, милитаристам, сторонникам жестких мер бахнуть-жахнуть, играют им на пользу. И радуются, что у них получилось. И я вот это слушаю и думаю, ну, вы в своем уме? То есть вы считаете, что это вам в плюс? Вы хотите, чтобы как можно больше, с вашей точки зрения, русских людей все осознали, все почувствовали и все вместе толпой пришли вас добивать? Такая, что ли, схема? Так грамотно? Но они действительно об этом говорят, даже хвалятся этим. То есть, получается, цели украинского командования совпадают с представителями самого жесткого крыла общественного информационного пространства в России. Всяких разных военных блогеров. Своеобразненько. Получается, Финка и ЛГБТ наконец-то объединились. ЛГБТ – движение, признанное экстремистским, осуждаем и поголовно отрицаем, пишет Виталий Филин. Ну, получается так, да. Получается так. Так, давайте, ладно, слушаю. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что переговоры выгодны прежде всего тем людям, которые сейчас погибают с одной и с другой стороны. Это в первую очередь. Надо понимать, что переговоры шли, идут и будут идти буквально с первого дня специальной военной операции. Они не прекращались и не прекратятся. Проблема в том, и, как сказать, ну, может быть, наша где-то недоработка нашей дипломатии, что мы постоянно попадаемся на английские провокации. Сначала с Бучей, когда были сорваны переговоры, теперь вот с Курском. Продавили они там
границы. Каким образом перешли. Попадаемся на провокации еще раз? Давайте начнем с Бучей. Это как мы попались, как вы выражаетесь,
на провокацию? Ну, тогда же должны были проводиться переговоры. Они шли.
Они и проводились?
Вот, и они сорвались, понимаете?
Ага. Сейчас из-за Бучи они сорвались?
С Курска, ну, конечно.
А в чем там была провокация, и как мы на нее попались, вот. Мне интересно. Вот,
на эту ситуацию. Провокация, не провокация, как угодно. То, что сейчас, вот Курск, это провокация или не провокация? Я не знаю, это, наверное, как угодно можно называть.
А тут вот. Мы как попались, если не на провокацию?
Здесь?
Просто
здесь
попасться на провокацию, это когда вас провоцируют, вы на это ведетесь и отвечаете каким-то образом. Георгий, и это называется попасться на провокацию.
Прорвали нашу границу. Это можно назвать не провокацией, можно назвать военной операцией и так далее. Ага. Мы дали эту возможность, понимаете? Они прошли на нашу территорию.
И?
То есть граница была недостаточно защищена.
Ну, то есть это поэтому, не провокация.
Конечно, переговоры, получается, по этой причине, конечно, оттягиваются. Как только они будут вот опять приближаться, как говорится, к какому-то началу финала переговоров, значит, опять они что-то придумывают. Получается,
ну,
нам
да.
нужно работать на опережение, понимаете? Иначе это будет без конца. Вот то, что мужик перед этим вам звонил и сказал, что в переговорах, конечно же, не заинтересованы вот те люди, которые спонсируют киевский режим. Да, это так, потому что ихняя задача, чтобы как можно больше людей погибло с одной и с другой стороны на истощение. Потому что все ресурсы финансовые, организационные,
как за вами приехали уже.
Страны идут именно на то, что связано со специальной военной операцией. К сожалению, это так. И вот я сейчас даже не знаю, что будет дальше. Понимаете, мы вообще с вами ничего прогнозировать не можем. Где они нас еще прорвут, где еще англичане там что-то придумают, будут их науськивать, помогут им что-то сделать. Я не знаю. Нам надо как-то, мне кажется, немножко более умно работать в этом направлении. А вот опять же, то, что Дмитрий Анатольевич сказал, что никаких переговоров до победы, ну, опять хочу сказать, что он подразумевает под победой. Ну, хоть раз бы он написал по пунктам, что является победой. Я до сих пор не знаю этих критериев, не понимаю, честно. Спасибо.
А вот по критерии, которые Владимир Владимирович Путин вам описывал, размытый, вам подходит?
Размытые неопределенные
критерии. А Стамбульские соглашения вы читали? Текст Стамбульских соглашений вы читали?
Ну вот опять же, смотрите, садимся за переговоры.
Не-не-не, вы на вопрос мне ответьте. Вы читали текст?
Президент говорит, значит, в наших условиях мы готовы переговаривать.
Вы слышите меня? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Алло, слышно меня?
Ну зачем мне читать
Стамбульские? Как это? Ну вы же хотите конкретики, но при этом вы не хотите читать конкретный документ. А как это так?
Нет, ну хорошо, а что?
А там конкретика, ну вы можете почитать и увидите, в чем конкретика. Там все расписано по пунктам, он не такой большой. Он всего лишь там на страниц, по-моему, 17. Прочтите, вы увидите, и вы поймете, что вкладывается в понятие демилитаризация и денацификация. Там это прописано.
Многие
черным не понимают. Прочтите. Ну так прочтите.
Но все равно многие не понимают, понимаете?
Ну что, значит, вы читать не умеете, либо не хотите понять. Это разные вещи, понимаете?
Я читать умею. Я просто вижу пока, что этот конфликт никак не может перейти в стадию устойчивых переговоров и его прекращения. Ну никак. По причине, понятно, не нашей, по причине тех людей...
Да, так Дмитрий Анатольевич говорит о том, что нам это и не надо. И слава богу,
Дмитрий так происходит. Его надо понимать так, как мы его понимаем. Все остальное – это дело президента, наших спецслужб и так далее. Но, тем не менее, как-то все это дело забуксовало. Я вот тебе говорю, я боюсь.
Оно не забуксовало, оно на самом деле нормально и не стартовало с тех пор со Стамбула. Я просто удивляюсь, вот это вот непонятно, нет конкретики и так далее. Есть конкретика. Очень конкретные вещи говорил президент, в том числе в Министерстве иностранных дел, когда он зачитал прям несколько пунктов четких. Выход с территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. И садимся потом за стол переговоров и, отталкиваясь от стамбульских соглашений, начинаем вести переговоры дальше. Ну, вы прочтите стамбульские соглашения, они лежат в интернете. Их выложил «Нью-Йорк Таймс». Все, что нужно, чтобы это сделать, это вбить стамбульские соглашения, текст полностью. Мне тут вот пишут, вы сами их не читали. Да я их даже зачитывал в эфире. Это не какой-то сверхъестественный документ, он очень понятный. Он на двух, по-моему, языках есть. На английском, ну, потому что это «Нью-Йорк Таймс» публиковал, переведенный. И на русском. Ну, прочтите. Очень, очень простой документ, и вам станет понятней. Есть же просто еще мнение, что стамбульские соглашения... Вы же читали, просветите, говорит Вова Дедас. Я вам должен сейчас 17 страниц документа зачитывать в эфире? Мне делать, что ли, больше нечего? Это документ. Это прямо написан таким вот юридическим языком. Но очень понятно. Там есть пункты про денацификацию, про принятие определенных законов, связанных с символикой нацистской, связанной с символикой неонацистских организаций, которые орудуют на Украине до сих пор. Там есть и про милитаризацию, демилитаризацию. Там прям попунктно, какие вооружения, в каком объеме должны остаться у Украины. Про нейтральный статус, про внеблоковый статус, про разрешение Украине вступать в такие-то союзы, неразрешение вступать в другие союзы, такие как НАТО, например. Это если вам хочется какой-то конкретики. Вот прям вы жаждете цифры данных. Ну, прочтите. А если вы не жаждете цифры данных, ну, тогда нечего языком молоть, что, ой, никто не дает никакой конкретики, ее неизвестно, ничего не понятно, боже мой. Кто ищет, тот всегда найдет. И тем более, что здесь много ума не надо. Нужно просто уметь пользоваться Яндексом. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 21 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94,8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, «Говорит Москва» он называется, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM с галочкой и в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходите везде, подписывайтесь везде, потому что в любой момент, как показывает практика, особенно сегодняшний день, сегодня там сбои у половины интернета были, любая соцсеть может лечь, и у вас будет сразу запасной вариант как из какой-нибудь нашей другой соцсети. Обычно все вместе прям редко ложатся. Так, а если мы специально пустили хохлов в Курск, чтобы перемолоть их на нашей территории и быстрее продвигаться на другой территории, пишет Борис. А мы вчера говорили об этом, Борис, с вами. Вполне возможно, допускаю. Ну, действительно, официальный ответ на этот вопрос, я думаю, что мы с вами никогда в жизни не увидим. Только если какие-нибудь там документы рассекретят, и там будет вот окажется, что это был все хитрый план. Ну, я допускаю, может быть и так. Как показывает практика на Земле, так оно и происходит, да, но подтверждение от властей никогда в жизни вы такого не увидите. За плинтусом пишет, несмотря на потери в мирном населении, план, ну вот, собственно, это один из тезисов, при котором вы никогда в жизни не увидите официального подтверждения, что это план. Как гипотетическую возможность это можно обсуждать. Но не на что ссылаться, на самом деле. Поэтому какой в этом смысл? Какой в этом смысл? Можно смотреть на то, как оно просто в реальности происходит, и делать отсюда выводы. Вот все. Так, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, короче говоря, я придерживаюсь все-таки такого более жесткого варианта. Вот. Нужна ответочка, как вы помните, как-то говорили тогда, нужна ответочка. Вот. Мне бы вполне устроило, если бы мы уничтожили, например, Киевскую ГЭС. Можно вот эту плотину разбить, именно чтобы вот этот весь поток воды смыл пол Киева. Вот это меня вполне бы устроило. Было бы прекрасная просто ответочка.
Очень много сейчас говорят про эти ГЭС.
Ну да, то есть наверное, дальше мочить энергоструктуру, пускай они там замерзнут нахрен, потому что уже, правда, что-то они даже и не собираются останавливаться, население, походу, там отбитое, как бы хочет там до конца воевать и так далее, ну, получайте тогда, что, если хотите, как бы, по-жесткому.
Ну, да, в этом смысле, да, они-то, ну, хотят, значит, будут, что поделать, значит, будут воевать, будут умирать. Фраза до последнего украинца, да, она вообще приобретает с каждым днем все иной окрас, такой более похожий на реальность. Если это была фигура речи в какой-то момент, и даже, да, такая вот, ну, есть особенности у некоторых выражений, они становятся уже просто как мемами, такими устойчивыми выражениями, которые практически ничего в себе не несут, просто потому что их слишком часто используют, и вот это уже превращается во что-то такое, не несущее под собой настоящий смысл. Вот, на самом деле, вот в это же превратилась в какой-то момент фраза про «до последнего украинца», но вот, мне кажется, что теперь она немножечко снова возвращает себе смысл. Потому что это действительно просто так вот. Не фигура речи. Реально, до последнего. Ну, хорошо. До последнего, так до последнего. Когда хохлов прижмем как следует, они подпишут договора, соглашение, все, что надо. Вот только кто их будет соблюдать с их стороны? Это ж хохлы, они... Говорят, клянусь, а сами фигу в кармане держат. Тем более, они сами никаких решений не принимают, поменяют своих правителей и скажут, тю, так это не мы подписывали, до полного существования этого нет до государства. Ну, на самом деле, вот в этой реальности, где подписываются какие-то соглашения на наших условиях, так далее, нужно так или иначе ставить там людей своих во власть. Причем я... категорический противник ставить в случае чего вдруг у власти человека оттуда, с Украины. Потому что, как показывает практика, вот этот вот выходец из украинских провластных кругов, это все равно пополам и надвое в итоге. Тот же самый Янукович, самый красноречивый пример. Нужно ставить кого-то своего проверенного, который никаким образом с ними там со всеми не замазан. Но это разговор, до которого еще пока далеко, к сожалению. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Денис, 9.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Вы знаете, я не угадал, когда сказали, что я тут... Вам тут там вспомнилось, что пусть война придет на их землю. Я не угадал. Я думал о другом пораньше. Но вы молодой. Уж извините. А я вспомнил чеченские войны. Там такая же риторика была. Я вот там вспоминаю, одна из заложниц Нордоста, выжившая, говорила, что я одна из террористок, сказала примерно так. Вы тут по театрам ходите, а у нас там война идет. Вот теперь у вас тут война. Вот это. Ну, это так, лирическое отступление.
Ну, а подходит тоже. Тоже подходит.
Да, вот а меня вот это в голове щелкнуло, понимаете? Вот. А по поводу переговоров, вы знаете, на Украине не только верхнему руководству не нужно продолжение войны и отсутствие переговоров. Очень многим украинцам это выгодно. Ну, представьте, какой-нибудь пицикашники какие. Если что-то закончится, их вздернут первым делом, прямо вот на ближайшем же дереве. Ну, или в лучшем случае скотчем примотают, как они там любят.
Mm-hmm. Yeah.
А всяческим так называемым ухилянтам. Представьте, как бы, знаете, война закончится. И они перестанут быть такими бедными несчастными беженцами, жертвами войны во всяких там Польшах, где они там в Германии оседают сейчас. Представьте, вот кончится, и все. Какие пособия? Ребят, да, ну куда-нибудь идите, идите
работать, нелегал, в конце
концов. Да. Ты вообще нелегал. Ты где вообще, что за паспорт страны, которой нет? Ну, например.
Угу.
Так что я не думаю, что это только верхушки. Там очень многим интересно продолжение войны. Я вот так думаю.
Ну, интересная точка зрения, да, по поводу того, что на самом деле большое количество людей, которым по тем причинам, в принципе, выгодно. Мне вот про ухилянтов в Польше понравилось. Но, знаете, так-то тоже, положа руку на сердце, ухилянты в Польше, если до сих пор сидят, значит, они не очень умные ухилянты. Им надо валить оттуда, из этой Польши, куда-нибудь в сторону Западной Европы. Германия, Франция, какая-нибудь Италия, не знаю, Испания, вот где-нибудь там раствориться, может, в Великобританию поехать и быть белым каким-то нелегальным мигрантом, разнорабочим, потому что белый все-таки будет там повыше цениться, чем те, кто у них там сейчас, кого у них там больше. В Польше не надо сидеть, конечно, в Польше только идиот будет сидеть, потому что понятно же, что, ну, как минимум географически поближе. Да, на самом деле и поляки, мягко говоря, не братья. Но это они пускай там сами как-то разбираются. Насколько им выгодно, невыгодно, и хотят они именно продолжения, ну, может быть, да, но они не влияют. Они в отличие от властей не влияют. Так Дудаев говорил, война должна прийти на улицы российских городов. Ну вот, ведь получают, да, потом. Ведь потом обязательно получают. Интересно, что ничему не учатся. Все эти люди. Ну, хотите... То есть, есть, да, в интернетах такое... Я не могу это произносить вслух на радио. Ну, типа, слабо кое-что делаем мы. Главная претензия, значит, со стороны в том числе тех, кто выступает на стороне Украины, что Россия просто слабо их мочит. Ну, давайте все-таки добавлю глагол. Слабо мочит. Должна сильнее мочить, а она слабо мочит. Вот это вот и есть претензия. И уже даже само украинское руководство решило, что это вполне себе легитимная претензия. Давайте скажем, вот да, что-то вы как-то слабенько, может, очнетесь, типа, сильнее начнете нас мочить. Ведь именно такой обратный эффект они и вызвали. И об этом все, кому не лень, говорят. Ни одного человека, который сел там, я не знаю, забрался под диван, под кровать, сидит, дрожит, боится, такого человека я не знаю. Ни одного, наоборот, злобу вызвали. Людей, которые, может быть, вчера еще говорили про там, братский народ и переговоры, а сегодня говорят, надо срочно жахнуть ядеркой, замочить там или взорвать электростанции, плотины и все прочее, вот их же стало в разы больше. Такую реакцию вы вызвали. Ну, вы молодцы. Вы тогда молодцы. Ну, ждите, называется. Провокация, чтобы Россия жахнула ядеркой по Украине, это похоже на собаку, которую медведя решила за зад укусить. Похоже, да. Это вся ситуация на это похожа. Похоже именно на это. Ну, примерно то же самое я сейчас только другими словами сказал. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей меня зовут.
Да, здравствуйте.
Георгий, я хотел бы вернуться к первой части программы, когда вы сказали про зэк-военкоров, которые в первые дни начала пускового вторжения хохлов разгоняли панику. А почему вы их по фамилиям не называете?
А я говорил сегодня об этом что-то? Я, по-моему, сегодня об этом ничего не говорил. Мы вообще сегодня про это не говорили.
Про зэк-каналы.
Да, но я не говорил про панику в начале курского вторжения, я говорил вообще про другое, с ними связанное.
Ну, как бы, хотелось бы, чтобы вы вот эти Z-каналы назвали на всю страну, если это возможно, если это позволяет программа.
Которые разгоняли панику? Ну, я помню, что Подоляк разгонял панику, телеграм-канал «Два майора» разгонял панику, еще какой-то телеграм-канал. Ну,
Подоляка,
Подоляку я сказал.
Романов Байт и так далее.
Вы, видимо, подписаны на сильно большее количество панических телеграм-каналов, которые разгоняли
это. Значительно больше, да. Ну, да. Мне вот, наверное, все-таки уже товарищ майору пора поинтересоваться и Подоляк, и другими беглыми хохлами, которые ведут телеграм-каналы. Одесские катакомбы, например, Монтян и так далее и тому подобное.
Да, Монтян. Ну, слушайте, там, по-моему, многими заинтересовались, на самом деле. Вы не переживайте, там как-то... Какие-то процессы-то пошли. Но мы сейчас о другом. Мы это вообще про это не говорили. Я не знаю, сейчас... нет никакого связующего звена между тем, что мы обсуждаем, и вот этой паникой, которую они разгоняли. Единственное только, что можно констатировать, что продолжается до сих пор, что многие из наших каналов держатся намного более пессимистично, нежели чем наши западные партнеры, сами украинские телеграм-каналы. Это какая-то битва пессимистов, на самом деле. То есть, с их стороны, они говорят, боже мой, там, что-то, походу, провал Курской операции, это все нам будет стоить Донецкой области, это вообще размен, мы уходим из Донецкой области, мы ее оставляем, это все мы будем оставлять целыми областями уже, у нас дальше нету оборонительных редутов, русские наступают, русские перехитрили, они не сняли своих, значит, свои силы с разных направлений, как на то рассчитывало наше командование, и поэтому они нас сейчас мочат в два раза сильнее, у нас не хватает сил. В то же время в России. Боже мой, какой кошмар, все плохо, все ужасно, провал, кто ответственен и так далее. Какая-то битва зрадников с двух сторон. И туда же и западные, которые тоже сидят на это, на все смотрят, до сих пор недоумевают. Очень странно это. Ну, уже как-то даже и привыкли. Так. Есть же какой-то комитет спасения Украины на территории нашей страны. Из их... украинских беглых, разные бывшие телеведущие Интера, которые в 2000-е озвучивали документальные фильмы об Украине, разные партийные сливки и бонзы партии регионов, они ведь наверняка думают, что их наша армия внесет в Киев, а потом они нас соскамят и в ЕС, Украина же. Я убежден, что все, кто так или иначе вот, считается вот этими бывшими телеведущими Интера, там, сливками бывшей партии регионов и так далее, в той или иной степени, но вот так или иначе, всем из них у меня лично доверие меньше, чем любому политику из России, который никогда в жизни не имел ничего общего со всеми этими людьми, с украинской политикой. Украинская политика — это проклятое место. Как в том анекдоте про АвтоВАЗ. Да, здесь что ни построй, походу, место проклятое, ничего не получается. Все время восьмерка выезжает. Вот так же и украинская политика. Абсолютно проклятая история. Но это... Там есть хорошие люди, которым больше доверия. Есть люди, которым меньше доверия. То есть, я не знаю, там градация от... Ну, я не знаю, от... Что-то не хочу никого. Сейчас кого-нибудь превознесу, а потом окажется, что... Да, лучше даже не... Нет, короче, никому из них доверия. Ни про кого не буду говорить. Ну, их всех. Да, получит Тимошенко, да, ну или тот же самый этот, как его, Янукович. Я тут смотрел на неделе, мне попался видеоролик с лучшей разминки КВН, видеоролик, которому типа там лет 10, наверное, что-то такое. И там подборка, ну, знаете, конкурс, разминка КВНовский. И там разные команды. Уральские пельмени, уездный город, камызяки молодые, сочинские эти, как их, утомленные солнцем, где Галустян с Ревой были. Ну, в общем, все вот эти старые звезды КВН там как-то разыгрываются. И там вот хороший был момент, как одесская команда. Была такая команда из Одессы. Вот они там что-то, какую-то шутку читают, и, по-моему, кто-то как раз из Камызяка, а может, и не из Камызяка, может, из Курской. Команда говорит, что, президент поменялся, все? Говорит, можно по-русски, стало можно по-русски разговаривать? Они говорят, да, да, теперь можно. И все ха-ха-ха-ха-ха-ха. Имеется в виду Ющенко и Янукович. Думаешь, да, было время, конечно. Потом там эти все, в том числе и хедлайнер этой команды одесской, там и потом на Зеленского работал долгое время. Одесские мансы, это совсем старая команда. Это, по-моему, сборная Одесса называлась, эти поновее. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Слушайте, а я вот так смотрю, хронологию для себя провожу. И у меня такие мысли, что вот переговоры, в большей степени переговоры, наверное, нужны, наверное, нам.
Почему?
Почему? Давайте. Просто-напросто им переговоры и какие-либо подписания невыгодны. Они всячески затаскивают блок НАТО, не прямо, а косвенно затаскивают в эту мясорубку.
И? А их выгода в чем?
Выгода в том, что...
Их с каждым днем все меньше и меньше.
Послушайте,
и страна все меньше и меньше.
Изначально, когда все началось, они как крысы побежали из Киева, из всех крупных городов, да? Ну. И по факту Россия в полную мощь не зашла, так сказать. Ядерное там оружие не применила. Сначала каски с бронежилетами и с пайками поставляли. Сейчас в открытую уже в курс заходят танки немецкие и все дают, дают, дают и дают. Вот.
И?
Хохлы, понимая это, то, что им дают, то, что их поддерживают, то есть там батальоны наемников, как бы, да, польских и кого там только нет. Вот. Соответственно, инструктора все, все полностью...
А выгода в чем? Выгода? Мы про выгоду с вами говорим.
Выгода в чем? Чтобы максимально нанести России ущерб и максимально для себя выкрутить чужими руками, чужой техникой и всем остальным условия.
Понимаете, это невыгода для Украины. Это плохие условия для России, то, о чем вы говорите. Это для нас минусы. А какие для них плюсы?
Для них плюсы да. То, что они как бы выиграют.
Но они не выиграют. Они потеряли уже огромное количество людей. Они уже потеряли огромное количество территорий. И они продолжают терять эти территории. Вы говорите, они уже в Курск, там танки немецкие и так далее. Если бы шла речь о том, что они освободили все свои территории, которые они считают своими, и перешли бы в контрнаступление в Курске, тогда да, тогда я бы с вами поговорил бы про этот аргумент. Но нет, они параллельно с тем, что они захватили какие-то несколько сел несчастных в Курской области, они продолжают терять территории на земле, которую считают своей. И теряют ее в два раза быстрее, чем теряли до того, как они решили прийти в Курск. Выгоды здесь нет. То, о чем вы говорите, это работает в концепции «я об стену разобьюсь, но сделаю так, чтобы русскому было не так комфортно». Вот это да.
Вы знаете, вы сейчас истину сказали. На самом деле так это и есть. На самом деле плевать вот тем, кто получает сегодня преференции, те, кому сегодня выгодна эта война и которые не хотят, да, чтобы она останавливалась, они вот как раз вот в этой концепции живут.
Да, но и... как для государства украинского, это минусы.
А давайте теперь посмотрим, если бы у них такой поддержки не было, существовало ли бы их государство и те правители, которые сегодня в креслах сидят, сидели бы ли они?
Парадоксально, нет. Но государство бы существовало. Парадокс, но существовало бы. В том же самом, в том-то и дело, понимаете? Потому что я уверен на 100%, подпиши они вот этот Стамбул, вот у них бы все осталось точно так же, как и было на момент 23 февраля 22 года с некоторыми ужимками по законодательству, и все.
А вы считаете, что у них есть сейчас на право...
Кто есть?
На то, что они могут сделать это.
Еще я раз.
Думаю, что нет.
Еще раз. Что у них
но
есть?
У них есть воля на то.
Воли? Воли нет.
Они полностью продались и полностью зависят от Запада.
Ну, сейчас нет.
Они не могут сделать, они не могут подписать документы те, которые... Нет,
подписать документы
и,
могут.
Казалось бы, им выгодны были и нам.
Да? Нет, подписать документы могут. Это просто будет означать, что ты перебежал в другой лагерь. Нет, нынешняя вот, власть... А... Нынешняя власть... После подписания каких-либо подобных документов она больше у власти находиться не будет. Это абсолютно точно невыгодно для власти. Я об этом и говорил. Спасибо. Я же об этом и говорил. Здесь дело не в... Я же говорю про государство. Про страну Украина, в которой когда-то жил там 40 с чем-то миллионов человек. А сейчас по разным подсчетам там от 20 до 15 миллионов осталось. Что, конечно, потрясающе. Но там по-разному можно считать. Без разницы. Вот для этих граждан Украины, для государства украинского, конечно же, им было бы выгоднее. Для тех, кто там у власти, нет. Потому что они перестают быть у власти. Скорее всего, они будут убиты. Либо свои же замочат, Либо нынешний хозяин замочит. Кто-нибудь точно замочит. Ну да. Я же ровно об этом-то и говорю. Слушаю вас. Здравствуйте. Как будто не слушаете меня. Я вот вас слушаю и даже здороваюсь, а вы меня не слушаете. Обидно. Добрый вечер.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, я немножко начну с одной темы, а потом выведу к военно-блогерам. Например, сегодня я смотрел, что, оказывается, уже они в Мурманске, в Мурманской области летают беспилотник. Но у меня возникает очень серьезный вопрос. Я очень сомневаюсь, что они прилетели с Украины. И, скорее всего, их запустили либо с Норвегии, либо с Финляндии. Потому что, судя по всему, наверное, на военный аэродром, по-моему, Мурмаши-3 он назывался, они собираются бомбить. Поэтому, опять же, возникает вопрос, где наши красные линии, и почему, например, в той же финской АЭС там что-то не прилетит для начала, или в той же нефтяные вышки в Баренцем и Северном море Норвегии тоже что-нибудь там хорошее прилетело. Ну, а теперь как бы выведем к военблогерам. И опять мы приходим к тому, что очень хорошее видео, все выкладывается, все нормально. Мне вот интересно, а где можно посмотреть, как на Украине наши беспилотники летают, наши ракеты летают, как бомбят? Алло?
Да-да-да, я вас слушаю.
Понимаете, и вот тут вопрос возникает, почему, касаемо, вот вы говорили, блогеры, зетники, так вот то, что вы назвали, они почему-то все, оказывается, жители бывшей Украины. Особенно мне радует товарищ зетник Сумского Майдана, которому уже давно пора прийти ребятам в СП и задать ему некоторые вопросы, которые занимаются, оказывается, РЭП поставляет на нашу линию соприкосновения. То есть бывший сотник Майдана предпоставляет РЭП. Ну, как-то у меня несколько некая шизофрения в голове возникает.
Угу.
Так что вот.
Да,
ну, почему не создан орган, который все бы этих блогеров непосредственно прижал к ногтю, и непосредственно любая информация, она бы согласовывалась хоть с кем-то.
Да. Ну, вопрос риторический по поводу того, почему не создан этот орган, а по поводу блогеров. Я где-то сегодня только читал эту историю, вот как раз, что удивительным образом хуже всех видится эта ситуация для блогеров из России, вот которых в пропаганде обвиняют, вот они как будто больше работают частую на украинскую аудиторию. И я где-то видел тезис, что а что если это все будановские проделки, короче, это все его люди, на самом деле и работает креатура, значит, Буданова, это все ЦИПСА, так называемая, которая вот сейчас разгоняет, в то время, когда даже сами, значит, украинские там блогеры, лидеры общественного мнения придерживаются все-таки немножечко другой точки зрения и больше видят проблем на своих там других направлениях, нежели чем наши. Но это уже по чуть-чуть выравнивается. Буданов – террорист и экстремист, да. И еще много плохих слов. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 21 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Я, кстати, что-то как-то забыл его включить, а это неправильно, я сейчас обязательно включу, чтобы смотреть, что там происходит, потому что там есть чат. Вы можете туда зайти, там друг с другом общаться. Я его вот сейчас буду почитывать, если у меня еще телефон начнет работать нормально. Надо подписаться, лайк поставить и залететь в чат. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей. В одно слово тоже заходите везде, подписывайтесь. Так, да с нашей же территории запустили казачки засланные или предатели, пишет Стас Лок, это все про дроны. Мне понравилось сообщение Виталия Филиги, с Норвегии, это вот отсылка к последнему звонку. У нас-то говорят из Норвегии, да, вот так вот, да, приходится задумываться периодически. Согласен, Тальфель, согласен. Какие там нацисты? У них же президент еврей, пишет Дропяк Сергеевич. Я давно не слышал. Это хорошо, что достали. Этот аргумент скинули с него немножечко пыли. Да, хороший. Не устарел. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в июне, да, президент России озвучил, можно сказать, новые условия России тогда, 14 июня.
Да.
Из старых, там, стамбульских, было взято, естественно, денуклеаризация, специальный статус, денуклеаризация из старого. Все по территории, Стамбул давно устарел. Но по территории тоже было сказано про четыре области, да, президентом, там, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская. Как бы хохлы... Значит, хохлы, не, естественно, не идут, не шли и не идут вот на эти предложения России. Поэтому никаких переговоров и не было, как бы, не было. И не только Медведев, но и Лавров уже, да, несколько дней назад полностью опроверг вот эти слухи о каких-то там подготовке переговоров и так далее. Хохлы не соглашаются на требования России по территории, четыре области. И сейчас у хохлов есть определенные... Ну, как это назвать, определенные не преимущества, но аргументы. То, что они так две недели уже там, их подразделения военные находятся в приграничных районах Тульской области. Это реальность, реальность, которая, так сказать, на земле происходит. Поэтому вот отсюда абсолютно, ну, нет, ну, невозможны, просто невозможны абсолютно переговоры между, так сказать, вот Украрейхом и Россией. Это невозможно, потому что они и не принимали до нападения на Курскую область, не принимали наши требования. Ничего, причем демилитаризация, нейтральный статус тоже. Не только четыре области полностью, так сказать, присоединяются к России, но и вот эти политические, да, требования, военно-политические. Поэтому, ну, какие? Это правильно вот Медведев там написал, что это пустая болтовня по поводу переговоров в своем сегодняшнем, да, твите. Вот, и как и Лавров, естественно, это уже давно опроверг. Поэтому здесь проблема только одна. Проблема на земле. Постепенно их выдавить из Курской области, уничтожить, выдавить. И вот по поводу, знаете, тоже немножко, по-моему, чересчур оптимистично. Вот мне кажется, здесь нужен просто реализм. Не пессимизм, не оптимизм. Вот, понимаете, Донецкая область. Но, извините, не только Покровск, естественно, под контролем ВСУ, но также и Торецк, который восточнее, Угледар, Часов-Яр, Северск, Донецкая область. Все под контролем ВСУ по этой линии, да, обороны, линии фронта. Поэтому дай бог, что есть направление на Покровск, но еще, понимаете, там остался, как бы, восточнее, в тылу еще остался Торецк неосвобожденный. Поэтому пока еще, наверное, рано говорить, что все у них обваливается в Донецкой области. К сожалению, нет, не обваливается пока. Да, там Запад, там, не знаю, бульварная, любая пресса может что угодно там писать. Но пока что вот на земле еще очень сложно. К тому же Курская область, мы пока еще наши приграничные территории от них не освободили. Поэтому вот здесь только трезвый реализм, продолжение вооруженной борьбы с Украрейхом. И, понятно, ни о каких переговорах речи идти не может, так как... Вот, ну, политические хохлы, их руководство не принимают наши предложения переговорам, а наоборот какие-то свои фантазии выставляют по поводу российских территорий. Спасибо.
Спасибо. Рейх – это империя в переводе с немецкого. Какая Украина? Империя. Империя 95-го квартала, пишет Виталий Фили. Я тоже, честно, вот не понимаю. Ну, понятно, да, куда там отсылка с этим рейхом? Ну, тоже, не перебор ли? Какой вы к чертовой матери рейх? Это правда, да. Как приятно, что можно называть хохлов хохлами на ТВ и радио, наконец-то, пишет Кот Зет. Ну, во-первых, вы что-то запоздали с вашей радостью. Во-вторых, я помню, что я как-то назвал, я уж не помню, что это было. Это был до специальной военной операции. Я что-то там сказал, упомянул как-то хохлов. Уж не помню, в каком контексте. Я помню, что это была программа «Бабафом» блистательная. Да, там всякое разное звучит, конечно, в этой программе. И столько на меня накинулось человек. Да как вам не стыдно? Это мы там вообще-то как хохлы, вы унижаете. Хотя, мне кажется, не было ничего унизительного до поры до времени в слове «хохол», но я просто вот вспомнилось мне. Да, так что бывало всякое разное. Про рейх согласен с вами. Кого сейчас хохлов тренирует, пишет Дропяк Сергеевич. Вот оно пошло, немножечко настроение. Слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте.
Украина терпит поражение с 24 февраля 2022 года. И на сегодня Киев теряет Украину как государство. Экономика разрушена, численность населения резко уменьшилась. Безудержная деградация основ государственности продолжается. Переговоры нужны не Киеву, а украинскому народу. И Путин, если объявлял там условия переговоров, он старался именно для украинского народа и, разумеется, для российского народа. Правда, при этом, когда он объявлял условия переговоров, он не говорил, что отказывается от целей специальной военной операции. Потому что условия, те, которые он выдвигает, они и подразумевали, что в конечном итоге на Украине не будет оружия для угрозы России и не будет нацистов. Вот. Так что цели остаются. Те на Украине, кто понимает, что вообще сила Украины заключается в России. Это говорит история. То есть расцвет Украины-то когда был? Когда она была в союзе с Россией. Дело не в том, что мы лучше украинцев или как бы командуем. Дело не в этом. А дело именно в союзе. И не случайно тогда еще в начале спецоперации Лукашенко сказал, да нам надо троим государствам сесть и все решить. Без Запада там, без их условий каких-то. Как мы решим, так и будет. Ну, там же в Киеве-то не слушают. Там слушают только Вашингтон и Лондон. Никаких перспектив у этой киевской банды быть не может. Ну, все они теряют. Все закончится для них очень плохо. Поэтому какие переговоры? Уже объявлено, что не будет с ними никаких переговоров. Ну, пусть повоюют немножко еще дальше. Ну, их... Все очень плохо для них кончится это. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Но по поводу того, что Лукашенко говорил, да, что, значит, три государства в союзе, лучше только с Россией. К сожалению, это абсолютная правда. Но она, к сожалению, не работает. В умах почему-то она не сохраняется. Посмотрите на то, что вот сейчас, да, сделала Армения в очередной раз. С этими учебниками своими. Вот скандал был на прошлой неделе. Оказывается, у них там в учебниках присоединение Армении к России назвали аннексией. Да, это аннексии от персов и от Османской империи. Это та самая Османская империя, которая там через сколько, 50 с лишним лет, да, геноцид армянам устроила оставшимся. Это вот эта вот аннексия, да, это, пожалуйста, то, что делают. То есть, вообще, государственность армянская, Армения, как географический термин, появился на карте вновь только благодаря России. Больше не благодаря кому, но это забыто абсолютно. Это про кому, с кем хорошо. Давайте посмотрим, вот Александр Григорьевич сейчас это снова, да, произнес вслух тоже про ту же самую Армению. Он говорит, да кому эта Армения нужна, кроме как нам? Никому она там не нужна, абсолютно правду говорит. Только периодически забывает то же самое сказать и про самих себя. Потому что к Белоруссии это относится ровно точно так же. И я это говорил белорусам там. И они воспринимают это точно так же, как армяне сейчас это воспринимают, закидывая посольство Белоруссии какими-то там яйцами и помидорами. Это, конечно, все очень, очень мощный перформанс, ничего не скажешь, да, но белорусы себя вели ровно точно так же, когда речь заходит о них, когда ты говоришь, да никому не нужны ваши великолепные сыры и ваши обалденные колбасы и невероятные шины с зефиром. Из города Бобруйска никому к чертовой матери не нужны, кроме как России. России тоже, на самом деле, если посмотреть на экономические составляющие, не нужны. У России есть свой зефир, свои шины, своя колбаса и свой сыр. Прекрасно. И покупают только потому, что Россия вас любит. И потому что Россия относится к вам, как к самим себе. И никому вы, кроме как России, не нужны. Но белорусов это обижает. Ну, то есть в сторону других они это сейчас произносят. Слух, но про самих себя почему-то забывают. И к Украине относится точно такой же абсолютно подход. Он подходит. Потому что что такое Украина вместе с Россией? Это самое, что ни на есть, процветание. Это мирное сосуществование, дешевый газ, который вы можете воровать под носом, плести всякую чушь. Еще можно оскорблять периодически Россию, при этом Россия ничего не будет делать. Будет смотреть на тебя снисходительно и говорит, да ладно, ну воруешь, воруй, ну хорошо, воруй. Что поделаешь, такой ты вот, мой младший хохляцкий братик. Да, мы к тебе привыкли. Ничего, и вот без России, с Европой. Это же европейское будущее, да? Это запрет на выезд, это меньше территорий, это война, это смерть, это уничтоженная экономика, это вот вы без России. Ну, хорошо. Без России тогда, ладно. Ну, можно поговорить, можно сюда же приплести прибалтов. Ну, к сожалению, то есть абсолютно простая математика, 2 плюс 2. Ну, в голове она как-то вот по каким-то странным, необъяснимым мне причинам не уживается. Видно, надо пройти через боль и унижение какое-то для того, чтобы это осознать. Ну, я и по-другому не знаю. Может быть, и это не поможет. Посмотрим. Вот белорусы в какой-то момент одумались, да? Когда поняли, что очень сильно это похоже на Украину, оказались мудрыми в какой-то степени. Очень сильно похоже на Украину. Все то, что у них там начиналось. Они хотели становиться Украиной. Все-таки помог пример перед глазами. Армянам не помогает. Ну, хорошо. Ладно. Армению ждет трагическое будущее, к сожалению. Такими темпами, к сожалению, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Если позволите, сначала два слова в общем, и потом два слова про...
Давайте, давайте.
...военных блогеров. Вот, в общем, вы знаете, вот эта вот история, что Украина там на коленях, все разрушено и так далее. Знаете, надо быть объективным. Я вот, например, объективно знаю, что Ален Делон на медне почивший гораздо красивее, чем я. А, например, господин Прохоров гораздо богаче, чем я. При этом есть люди, которые богаче Прохорова и наверняка красивее Делона. Это нормально.
Сейчас сильно больше стало людей красивее Делона, я вам так скажу. Он не очень сейчас.
Если сейчас, да, но в молодости-то парень был, конечно...
Ну, в молодости, да. Молодость разная была у нас всех.
Да, вот. Это я к чему говорю, понимаете? Говорить, что Украина там на коленях. Ну, а как же эта страна на коленях приползла к нам в Курскую область? Тут вопросики.
То есть, на коленях и приползла.
Ну, надо все равно объективно оценивать своего врага. Это очень важно, потому что...
Объективно надо.
Да, потому что головокружение от успехов, сами знаете, к чему приводит. Это первое. А что касается военных блогеров, вы знаете, я вот, когда там, ну, слушайте, там люди выступают, например, у вас на радиостанции или там где-то еще в интернете, и пока то, что они говорят, не касается той темы, с которой я глубоко разбираюсь, а разбираюсь я в бизнесе, в общественного питания, да, ну, кажется, что все прикольно. Но как только они начинают говорить о том, в чем я глубоко понимаю, я понимаю, какую пургу они могут нести во многом. И мне кажется, что тут примерно такая же ситуация. То есть среди них есть там пара человек, которые действительно очень глубоко в теме. Ну, вот я имею в виду военные журналисты, да, так, я помню такое слово раньше было, не знаю, употребляют ли его сейчас, стрингеры. Вот эти вот военные журналисты, из них там пара...
Стрингер — это немножечко другое, ну хорошо.
Да, ну может быть.
Стрингер — это вот человек, который не работает ни на какую конкретную редакцию, просто работает на месте и продает свою результат своей деятельности любой работа... редакции, которая больше заплатит. Вот кто такой стрингер. Фрилансер, да, от мира журналистики.
Да, и он все равно на войне, правильно?
Ну, по-разному вот бывает. Это не обязательно, это не только к войне относится.
А, окей, окей. Ну, не суть. Вопрос в следующем, что вот те из них, кто глубоко в теме, те, в общем, наверное, имеют право на какое-то там освещение того, что они там освещают. Но большинство из них — это такие диванные эксперты, типа нас, к которым что-то... Просто они находятся там, и им вроде как типа виднее. Но на самом деле нет. Потому что...
Нет, ну не находятся они там.
Нет, ну даже если они находятся там, то это иллюзия того, что им там на месте виднее, как обстоят дела. Потому что виднее всего, как обстоят дела в штабах, а виднее всего в генеральном штабе. И вот пока оттуда не вещают, все остальное — это очень-очень условное личное восприятие. Поэтому я с вами соглашусь, что там среди них много тех, кто скорее тешит свое эго, чем профессионально занимается вот этим делом. Поэтому всех призываю очень-очень фильтрованно к этому относиться и не воспринимать это, ну, как истину в последней инстанции.
Ну да, да. Это я могу только подписаться к этому, действительно так. У меня мало претензий к людям, которые работают на месте и освещают события вот от первого лица. Вообще никаких претензий к ним нет. Это работают в основном все блестящие абсолютно. Претензии-то не к ним. Ну, я не знаю, что вы начали снова эту тему поднимать. Мы про это вообще не говорили. Оставьте в покое всех этих блогеров наших. Я про них в другом контексте упоминал, никак не связанном с этой их зрадной историей. Ну, не знаю, мне бобруйская халва понравилась, и драники тоже полоцкие. Прекрасная халва, наверняка я не люблю халву, но я вам верю. Зефир великолепный абсолютно. И гродненские колбасы готов круглыми сутками есть. Это все прелесть, действительно, невероятного качества. Очень хорошие продукты, очень вкусные, никому не нужные только. Объективно, никому не нужные. У Европы, там в Белоруссии же как думают, у нас самые лучшие колбасы, они намного лучше любой вот этой канцерогенной европейской фигни, которая, что у нас все натуральное, у нас все такое классное, наше масло вот это, ой, какое масло. А у них там все отрава канцерогенная. Поэтому мы-то им туда будем продавать это все, и они будут с руками отрывать, потому что у нас все очень хорошее, очень вкусное. Это неправда, это и так не работает. И никому это не надо. И России не надо, потому что у России есть свое. С точки зрения экономики России это не нужно. Россия не нуждается в колбасе. Понимаете? Не нуждается в шинах с завода «Белшина». И в сыре этом не нуждается, и даже в картошке. У России все это есть. Россия это покупает, чтобы поддержать свое братское государство, союзное государство. Это очень сильно задевает каждый раз, когда ты говоришь белорусам. Не знаю, сейчас они опомнились или нет. Последний раз, когда я этот вопрос задавал, был 20-й год, да? 20-й. Ну, я там был и после, но вопросов этих уже не задавал. Вот. Очень сильно задевает, точно так же, как армян задевает. Все очень самостоятельные, великие, понимаете, в какой-то момент стали, невероятные глыбы мировой истории. Кого не спросишь, ну, только в разной степени. Одни море выкопали, до этого уже договорились, да, море выкопали. Третий, видел я недавно видеоролик, он, я не знаю, там, конечно, это шутка, и, как говорят в русских деревнях, перефорс, но в каждой такой шутке доля шутки только, что первыми, значит, белка и стрелка, собаки, которые в космос полетели, это были казахи. Вот это какой-то казахский канал. Это вот, на самом деле это были казахи, поэтому первыми людьми в космосе были казахи. А сделали их собаками в итоге в историографии, потому что, такой Советский Союз был. Они не могли позволить казахам быть первыми людьми в космосе. Ну, это вот какой-то идиотизм, да? Но выкопали море тоже идиотизм. Многое из того, что мы видим там сейчас в истории Украины, идиотизм. Но они это умудрились сделать основой своей государственности. И я надеюсь, что это все-таки больше шутка про Казахстан. Но, тем не менее, кто-то же уже такие шутки придумывает. Про Украину тоже раньше были шутки. Посмотрите на ту же самую Латвию, Литву, Эстонию, на всю эту Прибалтику. У них не спросишь, там вообще человечество зародилось в этих краях. Так-то все прибалты изначально, понимаете? Княжество у них было великое, они вот к этому ко всему стремятся и так далее. Все какие-то очень сильно великие придумывают себе великую историю или вспоминают какие-то короткие, но действительно мощные, но короткие страницы в их истории и забывают недавнее прошлое, которое было вот-вот. И думают, что все действительно должны об этом помнить, учитывать, уважать и считаться. И действительно мы сейчас не такие, но из-за нашего прошлого к нам до сих пор все будут так относиться, мы самые крутые. Ну, вот это вот навязанная такая позиция, которая идет достаточно быстро и уверенной поступью по постсоветскому пространству. Это та самая история, с которой нам надо бороться, бороться, и у нас, мне кажется, даже процесс еще не начат, к сожалению. Так. Здрасте, Георгий. Уж в чем, но конкретно Москва точно не нуждается в грохочущих по утрам тракторах Беларусь. Но, тем не менее, вся Москва только на этих тракторах Беларуси работает, правильно? В каждом жилищнике только тракторы Беларусь. Что-то мне подсказывает, что в какой-нибудь Италии, где-нибудь вот под Римом, нету трактора Беларусь. Наверняка трактор Ламборгини. Они же делают до сих пор тракторы. Скорее всего, Ламборгини. Что-то не покупают трактор в Беларуси. Хотя он наверняка дешевле и может быть, даже надежнее, чем Ламборгини. Утилитарнее. Но не покупают. А мы покупаем. Кто все эти республики создал? Коммунисты. При империи такого не было. Это вот, пожалуйста, давайте мы не будем вот эту дискуссию ввязывать сейчас, только не оно. Слушаю вас. Здравствуйте. Полторы минутки у вас есть до новостей.
Да, здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Насчет Казахстана. Значит, на работе уборщица была. Ну, понятно, что там все приезжие. Короче, казашка. Я не понимаю, вроде по-русски говорит, но не похоже на киргизскую, на узбечку, уже приходится разбираться, да, соответственно, оказывается, из Казахстана. Он такая грустная вся вечером приходит, я говорю, что вы такие грустные? Ну, да, что вы такая грустная? Он говорит, ну, говорит, рабскую работу делаем, вы же высушили Аральское море у нас, теперь приходится тут вот это, убираться. Я такой, подождите, пожалуйста, Аральское море, говорю, ну, во-первых, озеро, а во-вторых, говорю, в смысле, вы высушили, одна страна была, говорю, ну, была экономика. Сейчас теперь там нет экономики. Ну, конечно, вы же высушили. Я говорю, ну, короче, смотрите, чтобы нам не устраивать расовые войны на таком уровне. Давайте просто садимся на то, что мы уважаем ваш труд. Спасибо, что вы носите мусор, и все. А что это такое? Это соросовская просто пропаганда. Реально в Казахстане, на казахских вот землях, да, где мало русских, там вот такая вот ерунда, что советы высушили Аральское море. Вот. Ну, вот как бы один из пунктов. Поэтому насчет Италии быстро еще скажу. Там же квоты, Евросоюз, там New Holland, голландские тракторы, Lamborghini делают, но там такая доля, что...
Ну, это я, знаете, в фирмах, ну, да, тракторов не очень разбираюсь, знаю Lamborghini. Да, ну, допускаю, конечно, своих там навалом. Своих навалом. И не будет там... Там и сыров там больше, чем тракторов. И мест, где делают сыр, сильно больше, чем мест, где делают трактор. Поэтому все равно места не будет. Но многие уверены, что дайте только окошечко, и мы с качеством своего товара захлестнем весь рынок, все уничтожим, потому что круче нас нет. Ошибка, соросовская пропаганда, не соросовская пропаганда. Это надо разбираться, да, это все глубже, это очень все там в тумане так или иначе находится. Хотя Джордж Сорос фигура, ну, так или иначе, все равно влиятельная. И много приложила к этому, ко всему усилий. Но как бы истина, она вот не меняется. Лучше, чем с Россией. Никогда не было, и никогда не будет. И чем раньше до них, до всех это дойдет, тем будет лучше для них самих в первую очередь. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 21 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, канал на ютюбе «Говорит Москва» называется, присоединяйтесь, подписывайтесь, трансляции идут, вот тут... Толпой пытаются их все время запускать, толпой из одного, да, османского подданного. А, значит, ну, поэтому все работает, он колдует, ахалай-махалай, значит, трансляцию врубай, все сработало, ну, подписываемся, лайки ставим, в чат залетаем. А также у нас идет ВКонтакте трансляция, говорит Москва 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, везде... присоединяйтесь, везде подпишитесь, главное, чтобы в нужный момент у вас сразу была работающая, что самое важное, трансляция под рукой. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло. Добрый вечер, Москва.
Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте.
Михаил Суперк, Ярославка. Георгий Романович.
Это я.
Пользуясь случаем, в эфире любимого радио «Говорит Москва». Разрешите поздравить мою любимую супругу,
разрешаю.
Юлию Николаевну Цендровскую, которая со мной и огонь, и воды, и в командировке, и в переезды, и на север, и на восток, и на запад. Везде со мной, всегда рядом. Пожелайте от любимого радио...
Ой, всего хорошего, всего самого хорошего вам желаю. Счастливой, супружеской, долгой, такой же дружной жизни вместе. Мы с вами договаривались вчера, и вот поздравили. Поздравляю. Юлия, как, Николаевна?
Да, Цендровская.
Вот, Юлия Николаевна, с днем рождения вас поздравляем от имени радиостанции, говорит Москва. Ну, вообще, я не уверен, что я уполномочен от имени радио говорить, но от себя точно поздравляю.
Спасибо вам за эфиры, спасибо за новости, спасибо за то, что вы есть и то, что вы делаете.
Все, давайте, езжайте, празднуйте по Ярославке, на Суперби. Михаил да Юлия, да? Все, поздравили, обещали, поздравили. Ой, вот, и поставить можно песню Филиппа Киркорова? Пишет Виталий Филипп. Это нельзя. Песню поставить. Так, вчера звонил. Да, звонил. Интересно, конечно, они все эти люди из бывших республик СССР получили независимость, перестали кормить Москву, и через пару лет все в Россию на работу приперлись. Да, интересные. Такая вот, да, навязанная в какой-то степени логика. Долго над этим работали, и ведь справились. Навязали им эту особенность. Причем они там, вот, им же не нравится роль старшего брата, вот это вот все. Парадокс заключается в том, что Россия готова их всех обнять. И сказать, да как хочешь, так и веди себя. Мы, в принципе, мы тебя никогда не будем, вот как, да, в каких-нибудь Соединенных Штатах Америки, у них там какая проблема? У них проблема там расизм. Они все друг друга делят каким-то образом на, значит, итальянцев, на черных, на латиносов разных мастей, латиносы друг друга тоже делят, на азиатов, еще что-то. Они там вот все с расизмом пытаются как-то бороться, никак не могут побороться. А у нас что? У нас... Наоборот, другая проблема всегда стояла, что русские растворяются во всех остальных, потому что всех считают русскими. Всех готовы принять, обнять, сказать, да вот, давай историю твою взять, давай сюда твою историю. Хочешь нашу историю себе взять, великую историю нашу, бери, это твоя же история, такая же, как моя история. Вот. И, а парадоксально оказалось то, что в какой-то момент они сказали, нет, идите вы в задницу со своей историей, мы их себе свою напишем. Потому что мы круче, мы вообще самые великие из всех. Это относится без исключений практически ко всем постсоветским республикам. Некоторые чуть больше одумавшиеся, некоторые чуть меньше, у некоторых вообще потерянные, приходится их приводить в чувство. Но, да, есть такая боль, есть такая боль. Это все распад со Советского Союза до сих пор намаукается. Так, первых людей на Земле звали Янис и Лайма. Вы не знали? Лайма. Да, она еще с тех пор так и кормит всю планету. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Георгий, я как бы с вами согласен с точки зрения того, что с политической точки зрения, но вот с исторической точки зрения все-таки тоже не надо забывать, что я сам захоти русский, но... Народы Согдиана и вот эта вот Великая Степь, они же, собственно, ну, постарше нас, русских, будут в историческом плане. Поэтому, и опять же, поговоришь с тем же казахом, там, они там с киргизом, они помнят своих прадедов. Ну, то есть они свой род там помнят на несколько поколений назад. Mm-hmm. А у нас, к сожалению, я хоть и... Советского Союза ничего плохого не могу сказать, но вот отношение именно в том, что историческую память нам обрубили, я вот, допустим, прабабушку помню, а дальше все, то есть как обрезало. И мои старшие в семье, ну, в советское время это как бы вот обрубалось. Вот мы куем советского человека. Вот это, мне кажется, ошибка коммунистов. И вот у русских людей вот эту вот историческую память, ну, большинство, мне кажется, отбили. Вот это очень большой недостаток.
Да, я...
А у этих народов все-таки она есть. И, кстати, у тех же кавказцев она тоже есть. У меня со мной учился этот осетин, друг мой осетин, и он свой род очень надолго помнит. В смысле, вглубь столетий. А вот мы, к сожалению, нет.
Угу. Ну, во-первых, все-таки, я думаю, спасибо, мысль ясна. Это, во-первых, это очень индивидуальная история. И у осетин, и у армян, и у азербайджанцев, и у чеченцев, и у казахов, и у киргизов, и у русских, и у всего кого угодно. Кто-то помнит род, кто-то не помнит род. Но только я вас очень прошу, я, может быть, даже где-то бы и согласился с тезисом про коммунистов. Ну, пожалуйста, давайте мы не будем, да? Не про коммунистов мы сейчас, и не про их вину. За многое виновны, во многом виновны, за многое должны быть им благодарны. Только, пожалуйста, только не про коммунистов, я вас умоляю. Товарищ с красными знаменами, убираем знамя, отменяется. Акция отменяется. Расходимся, товарищи с красными знаменами. Расходимся. Господа с имперкой тут-то. Господа с имперским флагом. Расходимся. Не будет сегодня ничего. Все будет. Воркунов возбуждается. Воркунов, я думаю, его сегодня на работе нет. Он сейчас прыгает в свою машину огромную. Нож самый большой тоже берет с собой. Уже едет сюда. Воркунов, успокаиваемся. Юль, держи крепче. Держи человека крепче, да, чтобы не надо. Все. Расслабились. Про другое говорим. Так, я что-то аж занервничал. Пожалуйста, давайте сейчас как-то вернемся. Я не удивлен, что я это говорю, но давайте вернемся в нормальную стезю. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Георгий. Да, это Ларин Александр.
Здравствуйте.
Слушайте.
Здравствуйте. Сколько бы вы не упоминали вашу фамилию, от клички уже не отбрехайтесь, сами ее придумали.
Но, знаете, слушателям радио говорит Москва виднее. Они такие.
Это точно. Они такие.
Да, да, они вот такие. Слушайте, радио, слушатели, граждане, диванные аналитики, автомобильные аналитики, там, эксперты и так далее, Георгий Сергей Алексеевич и прочие, Леониды и Влады, это бахнем, шарахнем, помните, да, это Влад вас в чате любит, это шарахнуть и бахнуть.
Да.
Его сегодня нету, кстати, в чате, несчастный, что-то про это пролетел, да, я там побывал. Слушайте, Георгий, а вы знаете как сказать, серую сторону Москвы?
Что в сторону Москвы?
Темную сторону Москвы, знаете?
А, темную сторону Москвы? Удивите.
Да-да-да. Ей руководят эти национальные диаспоры.
Угу.
Вот есть некое разграничение их по городу Москве. Вот они, так сказать, на своих местах руководят.
Знаете, по районам они сидят? Диаспора
в Москве? В зависимости, как договорились в свое время. Вы знаете об этом что-нибудь?
Нет, первый раз слышу. Просветите. И главное, расскажите мне, кто за какую территорию отвечает, мне интересно.
А вот, вы знаете, я вот этого не знаю, но я чувствую, что это есть.
А, да, вы вот чувствуете?
Есть такая чуйка, такая, знаете, такая российская чуйка. И они...
Бастурмой пахнет, ну, да? Армяне рядом. Такая тема.
Да, не только армяне, чеченцы. Понимаете, вот чеченцев в Москве слишком много.
Слишком много чеченцев?
Да, и все это чувствуют, и вот никак не могут сказать вслух, но это прям витает. Да, потому что...
А что такое слишком много? Это параметр какой для этого всего?
А вот только в том случае, когда вот новостей про Чечню больше, чем про другие области, я бы так сказал.
А при чем здесь Москва? Да. Вы же про Москву потому говорите, это... а не про Чечню. Но... Чечня не в Москве.
Потому что... Да.
Да.
Но, значит, на самом деле почти все, так сказать, деловые...
Сектор приз на барабане. Карту в студию, хочет сказать вам. Мы покажем вам, где Чечня.
Вы знаете карту, просто не надо под это делать вид, что вы не знаете. Вы же взрослый человек, правда?
Что, я не знаю, вы мне это говорите. Новостей про Чечню. Вы сказали, что чеченцев много в Москве. Я вас спрашиваю, что такое параметр «много человек в Москве»? Вы говорите, когда новостей про Чечню. И пытайтесь еще меня в чем-то... Соедините как слова в предложение и добавьте немножко щепотку логики.
Рамзан Кадыров рекламирует этот самый трак, блин. Вот это вот смешно и нелепо, блин.
Ну, а мне кажется, это самая лучшая реклама, какая могла быть у кибертрака.
Ну, потому что у нас кибертрак – это символ, потому что Илон Маск в Москве – это, как сказать, любимый частый гость, может быть, даже.
Кибер-Рамзан, пишет Виталий Фили. Да, и Илон Маск – очень частый гость в Москве, да, он постоянно здесь. Конечно, чушь, господи ты, боже мой. Просто кошмар. Ну, кибертрак, надо признать, блистательная была история. А про новости из Чечни вчера, да? У нас вчера же Владимир Владимирович в Чечню летал, вот и новости подъехали. Ну, короче, чухня. Ладно, в принципе, ничего нового. Так, что у нас есть? Чеченцы из Курской области каждый день вещают. Да, и честь им и хвала. Работайте, братья, хочется добавить сразу. Так. Ох, пятиколесному придется извиняться. Вот, может быть, и придется. Хоть посмотрим, как он выглядит. Но сразу видно, часто колесит по Москве, пишет Нигматуллин. Ну, вот каламбурошный у нас еще не закрылась, 19.50. Миш Николаев предполагает, что он про РУДН говорил все это время. Да, там тяжело понять, кто какую зону держит, это правильно. Кто держит Фили Давыдкова, пишет Виталий Фили. Подозреваю, что вы, честно говоря. По крайней мере, никто у меня так с ними не ассоциируется, как вы. С этим местом, с этим районом. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь вот, может быть, два аспекта главных. Это вот именно СНГ и то, чтобы не допустить украинизации того же Казахстана, а тем более Белоруссии, не дай бог. Это все нужно сохранять статус-кво и, наоборот, их приближать к России. Это вот две основные, я назвал, страны СНГ, Белоруссия, Казахстан, плюс Средняя Азия. Да, мы есть, конечно, издержки для России из-за многочисленной, ну, трудовой миграции, и, ну, и просто миграции, из-за нарушений миграционного законодательства, из-за незаконных мигрантов. И неважно, пусть они там свои роды как угодно изучают, но, находясь в Москве и в Российской Федерации, они сюда приехали сами, чтобы, ну, по идее, в нормальном варианте работать и соблюдать миграционный режим, и соблюдать уголовное и любое российское законодательство. Вот эти, вот это второй аспект. Но если вот в плане геополитики, или, как раньше говорили, ближнего зарубежья, основная задача России, даже каких-то намеков на вот эту вот пресловутую украинизацию по отношению, прежде всего, к Казахстану и к Белоруссии, никогда не допустить в будущем. И дальше, чтобы республики Средней Азии на политическом, высшем политическом уровне вместе с Казахстаном, естественно, сохраняли лояльность России, несмотря на, ну, всем известные вот разные издержки, шероховатости, некоторые заявления отдельные.
У нас есть проблема одна вот в этой связи. Мы используем только исключительно пряник. Вот мы выбрали такую стратегию и со всеми этими бывшими советскими республиками общались только исключительно с помощью пряника. После того, как Советский Союз перестал существовать. Пряник только пряник не работает. Нужен кнут. Сейчас нам нужно обязательно держать победу в специальной военной операции, так, чтобы ни у кого не осталось сомнений. И тогда кнут сам упадет к нам в руки. Тогда станет полегче. А так пока вот только пряник. Действительно, России даже многое не надо, честно говоря, от всех этих стран. Вот бывают там такие виды взаимоотношений, их принято сейчас абьюзивными называть, как у Соединенных Штатов Америки со всеми остальными странами, где ты должен присягнуть на верность и даже себе в ущерб порой делать там какие-то вещи, идти на какие-то шаги, и ни в коем случае не сомневаться в том, кто здесь главный. Главный — это Америка, главный — это Штаты, а вы все, ну, минимум на ступеньку ниже, а то еще ниже. И не забывай никогда свое место, потому что если забудешь, получишь по полной программе. И военным образом, и не военным, как только все, что можно будет, все будет пущено против тебя. России это не надо. Россия готова изображать равноправие. И вполне играть по этим, ну, делать вид, что нету более равных государств, нежели чем Россия и Армения, Россия и Белоруссия, Россия и Украина. Нету, вот это самые равные на свете. Никого равнее. Это вот Россия и Киргизия, боже мой, самое равное, что только можно себе представить. Россия готова это делать спокойно. Это даже не в напряг. И жертвовать порой своими интересами готова. Просто не будьте против нас. И тогда мы будем вас так сильно любить, как только можно себе представить. Это и наша проблема. Ну, на самом деле, это просто наша сущность. Надо уже это как-то принять, иметь это в виду. Но проблемы есть, с ними надо будет работать. Круче Рамзана никто не пиарится, красавчик, пишет Нигматуллин. Надо отдать должное, да. Ведь что интересно, это то, что на вот эту вот историю с Теслой этой, кибертраком, на который Рамзан Ахматович ездит с пулеметом, да, на ней, говорит, отличная машина, да. На нее отреагировал сам Илон Маск, и ему кто-то в Твиттере написал на это, что, типа, какой трэш, Илон, типа, вот этот Илон Маск, лучшее доказательство, что он, типа, российский шпион ФСБ КГБ, что он взял и подарил, типа, вон машину, посмотреть там, военному преступнику, как только они не назвали. Какой-то сенатор или что-то такое, представитель власти американской, на что сам Илон Маск ответил, каким надо быть идиотом, чтобы подумать, что я действительно подарил, типа, ему этот кибертрак. Ну, то есть, умудрились так круто, а не запустить вот эту историю с этим видеороликом команды Рамзана Ахматовича, что она дошла аж вот до первоначального адресата, и он на нее отреагировал. С точки зрения пиара абсолютно блестяще, и это правда так. Но они умеют, они умеют. Там на него талантливые люди работают, это я вам точно могу сказать. Вспомните, как отрабатывался любой информационный повод в начале специальной военной операции, когда Рамзан Ахматович и его телеграм-канал стал чуть ли не самым популярным телеграм-каналом на русском языке. Его уже даже называли военкором, помните? Это же тоже все оттуда. Поэтому здесь это правда так, да. Умеют. Умеют. Конечно, не дурак, он ему Model X подарил, пишет Мишниканал. Другую просто, да. Так. Нам нужен формат Лукашенко. Строй свой минский социализм с зайчиками, пружанским сыром, но не плюй в колодец. Да, нам нужно примерно это. Нас это вполне устраивает. Давайте вот так. Сколько у нас? Ну, минутка где-то, да? Ну, давайте быстренько, на минуточку, пообщаемся и пойдем с вами в рубрику. Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Да, здравствуйте. Знаете, минутка у вас.
Я довольно часто бываю в Грозном по делам. Вот последний раз был, где-то недель 2-3 назад. Там столько москвичей, это какой-то ужас, понаехали, блин. Я считаю, что Пятиколесный не прав. Не здесь много чеченцев, а там много москвичей. Там рестораны с битком, куча народу, полно туристов, и всем, мне так кажется, что очень нравится. Uh-huh. Вот, это просто к слову по поводу того, что Москва поделена среди этнических ОПГ, как я понял. Uh-huh. Вот. И что касается кнута и пряника, одна мысль. Вы знаете, когда вы сталкиваетесь с группой хулиганов, как правило, достаточно хорошенько пробить одному самому здоровому. Если он упадет, остальные уже не будут выпендриваться. И мне кажется, что Украина как раз сейчас в роли этого главного хулигана.
Примерно.
Если все сложится удачно, остальные будут очень крепко думать, как себя вести.
Да, я, честно надеюсь, говоря, я примерно это имел в виду. Да, я здесь с вами соглашусь, наверное. Здесь я с вами соглашусь. А по поводу вот этих тезисов, что там слишком много этих, слишком много тех. Давайте так, граждан Российской Федерации в любом городе Российской Федерации много не бывает. Это была радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», радио-то остается, это я ухожу, Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Как повелось», всем счастливо.